«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогой Армен. С нами наш добрый друг, человек, почетно отдавший титул водителя КАМАЗа, хотя его все равно никто не принял. Поэтому, как был прекрасен во всех качествах, так и остается. Вы слушаете Вести ФМ, «Полный контакт», смотрите нас на Соловьев Лайф на Ютубе. Ставьте, пожалуйста, лайки, телеграм-канал «Гаспарян» и телеграм-канал «Соловьев». Выходите и подписывайтесь. Армен, ужасно тревожно на границе Армении и Азербайджана. Уже толпы народа в Баку требуют войны до победного конца, вернуть Нагорный Карабах, либо Арцах, как его называют. Армяне думают, что аналогичное настроение воинственное и в Ереване. Война будет?
Ну, что бы я ни сказал, это вызовет многочисленный подрыв пуканов и с одной, и с другой стороны, потому что одни будут тут же намекать на этническое происхождение, а вторые будут говорить о том, что, ну вот, понятно, он не там живет, и поэтому вот у него подобного рода мысли. Но, тем не менее, я выскажу свою точку зрения. К огромному сожалению, вот момент, когда это все можно было закончить очень резко, прошел 31 год назад. Политбюро ЦК КПСС во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым несет самую прямую ответственность за все то, что происходит. Вот тогда можно было остановить масштабное кровопролитие. А то, что началось потом, остановить невозможно. Потому что и для Армении, и для Азербайджана это надо очень точно для себя понимать. Вот это положение, когда враг самый ненавистный, самый страшный, он под боком, это чрезвычайно выгодно. Даже если считать за жизнь поколения 25 лет, надо понимать, что выросло поколение в абсолютно тотальной ненависти. Эта ненависть подогревается и в Баку, и в Ереване. Я даже совсем страшные вещи могу сказать. Мне доводилось читать агитационные материалы одних и других. Так вот, многие из них по степени ненависти переплюнули, например, печально известный стандарт нацистского журнала «Штюрмер». И заметим себе, что это никого не смущает. Это очень удобная всегда позиция, что бы ни происходило, какие бы волнения, какие бы процессы не были внутри общества и в Армении, и в Азербайджане, всегда можно сказать, что, послушайте, у нас война, и перед лицом этой опасности нам надо объединиться и воевать до победного конца. Вот я посмотрел вчера и сегодня в телеграм-канале «Соловьев» видеозаписи из Еревана и из Баку, они примерно одинаковые. Требования войны, требования немедленной победы, человеческая жизнь с этой точки зрения перестает играть вообще какое-то значение. Потому что здесь начинают мыслить глобальной целью – победа. И это, конечно, очень страшно. Страшно, потому что это длится на протяжении многих лет. Страшно, что, несмотря на все титанические усилия, которые предпринимает Российская Федерация, остановить это невозможно. Потому что и с одной, и с другой стороны – есть целые общественные кластеры, которые, наоборот, этот кейс воинствующий, тотальной абсолютно ненависти, они продвигают. Мы же понимаем прекрасно, что нельзя куда-то перенести территорию, да, чтобы раз и навсегда положить конец этому страшному, чудовищному конфликту. И этим, к огромному сожалению, пользуются. Вот вчера, например, прозвучало заявление турецкого президента, весьма и весьма характерно. Я читал заявление представителей армянской диаспоры, в том числе в Соединенных Штатах. Но это чудовищно. Я, конечно, понимаю, что, находясь в других странах, можно призывать к тотальной войне, к тотальным, так сказать, жертвам за эту победу. Но ведь это люди. Вот люди, живые люди.
И гибнут живые люди.
В базе этой конструкции. И вот этот момент, к огромному сожалению, для очень многих не очевиден. Потому что он ведь еще в свою очередь ложится на пресловутый религиозный фактор. Здесь тоже это не надо забывать. И этой истории вообще больше 100 лет. Потому что как только мусаватисты стали, что называется, посматривать в сторону младотурков, вот с этого момента все и стартовало. Да, мне тут критики уже порассказали, что это вот все потому, что рухнула советская власть, а вот при советской власти этого ничего не было. Но я стесняюсь спросить, а 89-й год это была какая власть? Ну, это была самая, что ни на есть, еще советская, еще никаких независимых Армении, Азербайджана не было.
Классическая, как ты правильно сказал, проблема Горбачева. Я тогда работал в Институте мировой экономики, международных отношений Академии наук СССР, и там ребята писали целую работу, где предлагали, когда все началось, ввести прямое президентское правление в Карабахе, как единственный шанс хоть каким-то образом, знаешь, вот это все остановить и привести в чувство.
Ну, об этом же много говорилось, в том числе туда же отправляли, в том числе части, ну, то есть не части, а, по-моему, два батальона Псковской воздушно-десантной дивизии, но никакого уж приказа они не получили. Еще в довершение, насколько я знаю, десантников еще и обстреляли, что для полноты ощущений. И это вот классическая импотенция поздней советской власти. Вот мы процесс этот наблюдаем. Наивно полагать, что даже если условно сегодня совместными усилиями там, Организация Объединенных Наций, ОДКБ, лично Владимир Владимирович и Сергей Викторович стороны удастся развести, и они условно отойдут на исходные позиции, наивно полагать, что все на этом закончится. При первой удобной возможности это все будет продолжаться. Повторяю, на этом построена вся политика. Тотальная абсолютно ненависть. Если вот смотреть эти материалы даже отстраненно, то это просто отрыв берет, потому что давать соседним странам такие определения, которые вот используются в пропаганде, это, конечно, за гранью. И обращаю внимание, что абсолютно никакое мировое сообщество вообще по этому поводу не высказывается.
Нет, нет, нет.
Ну, то есть, если еще
высказывается, высказывается.
Высказывается. Нет, я имею в виду по поводу агитации. Агитации
по поводу
и
агитации нет,
но
НАТО уже потребовало
как
можно быстрее навести порядок и все это прекратить. И, конечно, там, где не дорабатывает ОДКБ, там вовсю дорабатывают злые люди.
Да невозможно там навести порядок. Это ровным счетом ничего не даст. Даже если гипотетически допустить, что будут поставлены миротворцы ОДКБ на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном, они все равно при первом удобном случае кто-то из них эту линию нарушит.
Конечно.
И опять будут обстрелы. Здесь проблема гораздо более глубокая. Она не решается такими простыми итерациями, как привыкли видеть в Организации Объединенных Наций. А появление там войск Альянса, если вот опять же это гипотетически на секундочку допустить, это еще более ухудшит обстановку. Потому что ведь известно отношение там того же армянского общества к войскам Альянса. Но это еще более радикализирует обстановку. Я, конечно, понимаю, что людям, которые там вот в больших брюссельских империях витают и делают подобного рода заявления, на это наплевать.
Да им чем
Но
хуже,
я просто
тем
представляю
лучше.
Себе, сколько людей при подобного рода развитии событий, в принципе, погибнет. И вот самое-то здесь страшное состоит в том, что мы видим, по сути дела, поощрение. Мы видим заигрывание с этой ситуацией. Вот даже очень простой пример. Вот то заявление, которое сделал, например, украинский МИД по этому поводу. Вот спрашивается, вот что, у Киева своих проблем не хватает? Вот точно таких же. Но у них на Донбассе примерно такая же ситуация. Она просто 6 лет, а не 30. Но градус ненависти-то, который демонстрируется по отношению к Донецку и Луганску, он же абсолютный сколок с того, что происходит на Южном Кавказе. И заметим себе, что параллельно, вот просто этот сюжет еще мало кто связал воедино. Обострение ведь началось, если мне память не изменяет, в субботу на армяно-азербайджанской границе. А параллельно произошло обострение на границе Южной Осетии и Грузии. Я не очень верю в такие совпадения. Вот правда. Потому что когда демонстративные... Конечно. Конечно, это очень выгодная схема, потому что в любом случае, все это прекрасно понимают, Россия обязана будет вмешаться. Вчера я прочитал там, в перерыве между масштабными саморазоблачениями после харассмента вопли о том, до какого черта собираться у ДКБ, это вообще не их дело. Ну, людям просто надо устав у ДКБ хотя бы открыть и посмотреть, что... ОДКБ обязательно окажет содействие тем странам-членам, если на них, извините, будет нападение. Армения член ОДКБ. Делайте из этого правильные выводы. Ситуация очень, на самом деле, сложная.
Не, ну,
очень
формально, сложная. Ничего радостного в этом нет. Формально стороны ОДКБ должны выступить на стороны Армении, если следовать букве. Но представить себе войну между ОДКБ и Азербайджаном, ну, это беда бедовая. Притом это будет не война, но только ОДКБ с Азербайджаном. Там еще и Турция же сразу подписалась. Они же сказали, что они окажут в том числе и военную помощь. При этом вот здесь правильно пишут, что там же дело не только в Нагорном Карабахе, как бы его кто ни называл. Армения оттяпала 7 районов Азербайджана, озвучите это. Не все об этом в курсе, пишет Сергей Капланов. Действительно, в результате войны. При этом напомню, что... Наступление армии Арцаха остановилось только потому, что у них просто физически людей уже не хватало. Там уже на километр границы был, по-моему, только один боец. То есть они мужественно воевали. А с другой стороны, надо отметить, азербайджанские войска, которые были абсолютно деморализованы, их смог собрать воедино и проявить, кстати, личное мужество. Отец нынешнего президента, покойный тоже президент Гейдар Алиев, он, конечно, был сильный человек. И он как раз, когда он вернулся, тогда удалось все это остановить. Действительно, в результате боевых действий 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении. И довольно долго, если я правильно помню, шел уже разговор о том, на каких условиях и сколько из этих регионов могут быть возвращены, чтобы... Там еще проблема, что иначе транспортный коридор между Арменией и Арцахом окажется под прямым обстрелом. То есть там тяжелейшая проблема. Да, Россия пыталась, насколько я помню, бывший президент Азербайджана... Нет, бывший президент Армении Серж Саргсян беседовал и с Владимиром Владимировичем Путиным, и с Ильхомом Алиевым, президентом Азербайджана. И, как я понимаю, там была договоренность о том, когда и как должна решиться судьба этих районов. То есть они уже подходили к этой договоренности, когда в очередной раз все полетело в тартарары, и началось то, что мы видим в Армении. Серж Саргсян поменял устройство Армении с президентской на парламентскую республику. И, кстати, напомню, что Путин был против этого решения. То есть он высказывал свои сомнения о целесообразности такого рода решения. Ну и дальше мы видим то, что мы видим. И сейчас опять война. И как ее остановить, и какие есть возможности, совершенно непонятно. А люди гибнут.
Да, проблема территории там была заложена, по сути дела, изначально. Многие просто не очень понимают, как это происходило. Это же была единая Закавказская республика со столицей в славном городе Тифлисе. Потом эту единую, это я имею в виду уже существование красного проекта, потом эту единую республику поделили на три. Грузия, Армения, Азербайджан. Часть территории дефилировала как хотела. И здесь важно понимать, что ведь в Советском Союзе между республиками не было границы. Ну то есть она была такая вот административная, ты мог ее переходить в любое время. И не было принципиальной разницы в условиях особенно господствующей идеологии интернационализм, какой республике, какая деревня принадлежит. Ну, просто для понимания, у нас ведь похожие проблемы потом уже в 90-х годах возникли между Россией и Украиной, когда граница, например, проходила по деревне.
Но она же она в разные... Она же до сих пор у нас не демаркирована, то есть там...
Да, да. И в разные годы эта деревня входила в состав РСФСР или ОССР. У нас многие даже не знают, что, например, Таганрог три раза туда-обратно переходил. Таганрог. Чего уж тут про другое-то говорить. Естественно, что по мере того, как дряхлела власть Политбюро, все возможные национальные противоречия обострились. Ну и понеслась душа в рай, что называется. Разгуляй начался. Тут же возникли вот эти вот идеи национального чванства и превосходства. Причем они возникли параллельно сразу в трех республиках. И в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане. Просто многие уже забывают о том, что и в Грузии в тот момент было весьма своеобразно. Это я имею в виду управление Гамсахурдией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Грузия хоть как-то это преодолела. Армения, Азербайджан, я боюсь, что это будет скончания веков, либо русский генерал-губернатор. Другого
пишет,
варианта здесь нет.
Исмаил Муташев. Армяне, изгои Кавказа. Ну, во-первых, вежливо говоря, я бы на месте людей, которые пишут такие глупости, все-таки изучил историю. Потому что если вы посмотрите, сколько веков находятся армяне, то многим надо, вежливо говоря, вздрогнуть и прийти в себя. Потому что армяне на этой земле проживают так долго, что если у кого-то есть сомнения, посмотрите в Риме на карты Римской империи и посмотрите, с кем она соприкасалась. В моменты рассвета увидите армянское царство нужного размера. Теперь на территории Карабаха армяне были даже дольше, чем на территории Еревана. Ну, просто, чтобы было понятно. То есть они там были всегда. У армян есть свои и очень справедливые вопросы к карскому миру и к советской власти. Потому что, напомню, что Ататюрк возглавил Турцию, и там себя стал хорошо чувствовать, на штыках, деньгах и кокаине из Советской России. Владимир Ильич Ленин отправил ему и денег, и винтовок, и кокаина. И большевики поддерживали Ататюрка как могли вовсю просто. И именно тогда был заключен договор, по которому Армения, ну, де-факто потеряла существенную часть своей исторической территории. Я правильно помню? Армен, нигде против истины не лукавлю?
Да. Абсолютно. Там же еще есть дополнительные нюансы. Это же все заключал Ганецкий, который был послом в Прибалтике. Его срочно вызвали в Москву и сказали, значит, надо решить этот вопрос на пятерых. Азербайджан, Грузия, Армения, Турция и Россия. Ганецкий совершенно пораженно посмотрел на карту и сказал, послушай, да я даже не понимаю вообще, где это находится. Там же какая-то, наверное, своя специфика. Это надо разбираться. Ему сказали, так, ты будешь потом разбираться, давай, за два дня надо все это решить. Пойти на уступки, какая разница, грядет великая мировая революция.
Все объединятся
и войдет в состав... Да, Турецкая Советская Социалистическая Республика. Поэтому давай, не крути валу рога, а быстренько это все дело подмакни. А Сталин в 43-м году вспомнил про существование вот этого самого договора. И вознамерился его отменить и досадные исторические оплошности исправить. И так бы оно, может быть, и было бы. Но в этот момент в игру вступил Черчилль, который сказал, послушайте, господин Сталин, ну, Турция в этой войне придерживалась нейтралитета. Она, по крайней мере, открыто на стороне Рейха не выступала. Если вы сейчас обозначите это целеполагание, то, соответственно, вы оттолкнете от себя турков, получите плюс еще одного союзника Германии. Зачем оно это надо? Ну, уже, наверное, этот вопрос там за 20 лет устаканился. Ну и в Кремле при зрелом размышлении решили, ну хорошо, что же тут нам еще из-за этого обострять отношения внутри антигитлеровской коалиции. Вот победим, там будет видно. Но видно уже потом не было, потому что, как мы помним, сразу после войны началось охлаждение отношений. Потом знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля. Железный занавес, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. А проблема вот эта вот, она оставалась и была чрезвычайно популярной в недрах армянской эмиграции. И как только возобновились полномасштабные контакты между политическим сектором эмиграции
время.
И непосредственно жителями Армении в конце 80-х годов, вот это все, собственно, и понеслось.
Так что, Армен, спасибо тебе большое. Ситуация тяжелейшая. Будем следить, но явно, что здесь без вмешательства президента Российской Федерации все это остановить, к сожалению, не удастся. С нами был прекрасный Армен Гаспарян, я считаю, выдающийся эксперт, очень глубокий и тонкий историк. Читайте книги Армена, подписывайтесь на телеграм-канал Гаспарян, телеграм-канал Соловьев, ставьте лайки, Соловьев Лайв на Ютубе. Доброе утро. С нами в эфире Роман Голованов, телеграм-канал Голованов, телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, рассказывайте, дорогой друг. Вчера довольно важные законодательные инициативы вроде бы прошли, да?
Да, это вносит целый ряд сенаторов. Тут самое громкое имя – это Елена Мизулина. Но когда вот так смотришь, а кто еще в этом списке есть, там прослеживается Людмила Нарусова. Поэтому, когда мы дальше будем рассказывать очень страшные вещи, такие прям дремучие, мракобесные, то вы понимаете, что за этим тоже, кстати, стоит и Людмила Нарусова, чья мама вы все должны помнить. Это история о том, что нужно поддерживать детей в самые сложные моменты жизни, когда потеряны родители и когда за ними некому следить. И вот тут вот возникает момент, что могут детей передать в детдом, когда, например, у их дедушки и бабушки недостаточно денег для того, чтобы их содержать. Вот как считает система опеки, вот проходит просто унизительную процедуру, чтобы доказать, что мы можем ухаживать за своими внуками, мы можем их вырастить и воспитать. Но могут взять и отказать, сказать: бабушка, пенсии твоей не хватит, и отправить в детский дом. И вот сенаторы предлагают запретить вот такой отказ родственникам, потому что, ну, это правда ненормально. Тут еще один очень важный момент, который прописан, это запрет однополым парам усыновлять детей. Ну вот, казалось бы, а что такое? Вот опять кажется, что самые банальные вещи, зачем их проговаривать? А иногда о банальностях надо говорить.
Извини,
что...
Роман, а я-то вижу здесь как раз очень интересный моментик. А у нас что, в законе есть понятие однополых пар? То есть, понимаешь, здесь получается в прямом. У нас нигде законодательством не обусловлено понятие однополой пары. Поэтому, когда в законопроекте предлагают запрет на заключение брака однополыми парами, это значит, они вводят неопределенное законодательством понятие. А что такое однополые пары и какими правами эта однополая пара обладает? То есть они де-факто этим законом, если угодно, узаканивают существование, то есть вводят в юридический обиход понятие однополой пары. Притом я не думаю, что они даже понимают это, когда это все писали.
Да, я думаю, кстати, что они этого не закладывали. Вот эту мину, на которую можно нарваться с этой тонкостью закона. Но ведь в Конституции уже прописано, что брак – это союз мужчины и женщины.
Конечно.
Получается, когда здесь выходит новый термин юридический, однополая пара, то с ним как будут работать? А вот, ну, показывают, что у них не будет вот этого права самого главного.
А какие семьи, у них права тогда будут?
А такие же, мне кажется, как и сейчас. Вот как они существуют в своем мире, к ним же никто не лезет. Вот когда у нас говорят, у нас ущемляют права меньшинств. Но это же неправда, потому что ущемляют это как? Это когда есть статья за мужеложство, где приходят и забирают там черный воронок. Но этого же в нашей стране не происходит и не будет происходить.
Но у нас и статьи такой
что...
нет.
Да, потому что люди могут жить так, как они хотят, к ним никто в постель не лезет, и когда вот говорят, вы все вокруг гомофобы, вы вот так вот лезете в семью. А ведь самый парадокс в том, что в семью-то мы не лезем как раз, потому что там семьи нет, это во-первых, а во-вторых, потому что нам нет дела вот до таких частных моментов, в отличие от людей, настроенных либерально, потому что им-то как раз-таки все время постельные дела и хочется обсудить. Но здесь... Владимир Рудович, я понимаю, что да, вот с этим вот надо поработать как раз самим сенаторам, которые это предложили, потому что вы очень тонко это подметили, что вводится новый термин «однополые пары», и что с ними делать, вот это нужно решить. Но то, что существует уже вот этот стоп на то, что они не могут, во-первых, себе забрать ребенка, это очень важно, потому что пока это все существует в виде таких роликов, ну, вы помните, где там Бурунов, где...
Ну, конечно, но при этом, смотрите, но ничто не мешает одному человеку взять и усыновить ребенка. Не, ну, формально, наверное, там есть комиссия, а заказать от суррогатной матери вообще никакой проблемы нет.
А вот это вообще надо убирать.
Да, это, получается, а это нигде никак, да, нигде никак не прописано. Следующий момент. Ну вот смотрите, законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Значит, хорошо, а если они сменили пол, они тогда кто? Это же тоже интересно, да? То есть вот человек сменил пол, а он кто?
Ну, как, это, допустим, женщина, которая считает себя мужчиной.
Да, я понимаю, но они сменили пол, прошли через там, лечение гормонами, прошли операцию. То есть юридически они теперь кто? То есть они, оказывается, не становятся... То есть если это была женщина, и даже... То есть она считает, что она стала мужчиной, по документам она записана уже как мужчина, но она, получается, поражена в правах. То есть мы вводим на третий пол... трансгендеры, то есть третий, четвертый пол, из Ж в М, из М в Ж. То есть просто этот законопроект, он в этом плане ставит очень много вопросов и не дает простые ответы. То есть я понимаю, чего они хотят добиться, но они вступают в тему, где надо очень серьезно работать, притом и с юридическими понятиями, потому что у них весь понятийный аппарат становится другим. Хорошо, а тогда права трансгендеров какие? У них есть свои права или нет? То есть вы хотите запретить тогда операции по смену пола? Вы поражаете в правах людей по смену пола? То есть они не стали мужчинами? То есть это кто? Это искусственные мужчины и искусственные женщины? То есть это новые типажи, которые теперь появляются и в законодательстве? Просто закон – это же вещь такая сложная, согласитесь, Роман. То есть здесь необходимо все продумывать до мельчайших подробностей, потому что дальше у вас пойдут иски с фразой «минуточку, но вот нам по медицинским показаниям мы сменили пол, а кто мы теперь? Вы что, нам теперь будете метку рисовать? Что да, мы, конечно, мужчины, но не такие мужчины, как мужчины, и женщины не такие женщины, как женщины. А чем мы отличаемся от женщин? Тем, что мы не можем рожать, а вот сколько женщин не может рожать? Им тоже ставить отметку, им тоже запрещать усыновлять детей? Такая...
Но это же вход вообще в новую реальность.
Ну,
потому что вот когда я покопался на страничке дочери Ефремова, которая вот тут на фоне всего этого скандала образовалась, вот там-то как раз и идет размышление о том, сколько полов. Там целые бунты, дискуссии. Оказывается, пол-то он там не один, не два, не три, а их там вообще может быть целая палитра расписана. И из-за этого люди могут ругаться, могут доказывать. И здесь... Ну, я, кстати, вообще не понимаю смысла в операции по смене пола, в том, что вообще вот, когда мы выносим это на обсуждение, это такая сложная история, потому что, с одной стороны, это находится где-то вот сейчас в подвалах, там, в их личных обсуждениях, их там содомских клубах, а с другой стороны, мы вот это все, получается, мы это легализуем, когда мы выносим это на серьезный разговор.
Конечно. А с другой мало стороны... того, когда мы это прописываем в законодательном акте. То есть мы же нигде у нас в законодательстве нет понятия трансгендер. Я не знаю законов о трансгендерах. Может быть, они есть, просто я их не знаю. И тогда возникает вопрос, ребята, вы о чем? Определите права трансгендера. И тут же мы нарываемся на бешеные санкции, что очевидно. Но на Западе же это очень распространено. Вот просто, это же дико распространена вся эта тема.
Ну, я думаю, что это к нам подкрадывается, причем так серьезно подкрадывается, когда, допустим, вот есть детская певица Лиза Монеточка, ну вот девочка-одуванчик, потом мы получаем ролик в интернете, где Лиза Монеточка, на которую ориентируются люди, там, молодые, кается за то, что она... нормальная. Говорит, мне тяжело и страшно жить от того, что вот есть люди, которые поражены в правах, это секс-меньшинство, а я нормально, и мне от этого плохо. Возникает вопрос, а что вообще тогда такое становится нормально, когда мы выходим и говорим, вы знаете, вот ужас какой, там кого-то ущемили. А в чем ущемили? Я просто вот этого самого главного не могу понять.
Важно же, как они себя чувствуют изнутри. Нам же вот это объясняет. У нас же гимн эгоизма. У нас сейчас Запад нам предлагает такую концепцию, что каждый космос внутри себя, и он в центре Вселенной. И для остальных. И поэтому нет никаких извращений, и все можно. Есть там, просто иные формы поведения. К этому же ведут.
Но они подают, что они глубокие люди. Что там, так вот вы правильно сказали, что у нас внутри целый космос, а на самом деле там пустота.
Как
там
они
пустота
вскрыли.
И выжженное поле.
Да, последними своими обсуждениями в прямом эфире, они, конечно, просто сборище извращенцев и насильников. Но интересно, что ведь как раз это все те люди, которые были против поправок, все те люди, которые против традиционной семьи, и удивительно, как они раскрылись.
Да, я тем более смотрю просто список организаций, там, МБХ Медиа, это что такое? Это медиа Ходорковского. Потом «Открытая Россия», это что такое? Кто за этим стоит? Тоже Ходорковский. Потом возникает Илья Яшин и его друг. Это вот что? Это вот вечный оппозиционер. И тут оказывается, что они... Это просто даже страшно все обсуждать, страшно читать. Я вот какие там подробности они описывали, в каких подробностях они насиловали девочек, которые приходили к ним на квартиры, на эти пьянки, когда там описывают, что вытворял один из там этих участников на подоконнике, пока здесь происходило групповое изнасилование. Но это все страшно читать. И ты теперь начинаешь понимать вообще, с кем мы имеем дело. Вот я зашел в Твиттер вчера, и казалось, что там сплошные байки из склепа, и там и мертвые с косами стоят, и они не заканчиваются, Истории сыпались, потому что там потом Леся Рябцева, вот тоже по Илье Яшину как раз признание громкое сделала. И становится ясно, почему они выступали против поправок, почему они идут против семейных законов, почему все вот это сконцентрировано только на мне. Вот все вокруг, вот этот весь либерализм, вертится вокруг людей, говоря, что мы есть наши права, на самом деле это не права, а полный эгоизм человеческий и желание жить только для себя, ради себя и вытворять все, что тебе угодно. И не трожьте нас вокруг своими семейными штуками. Но люди вот так вокруг, вот большинство людей, нормальных, адекватных, здравомыслящих, на это все посмотрят и скажут: «Подождите, а вы кто вообще? Вы просто, получается, шайка извращенцев, которые устраивают изнасилование, потом друг друга покрывают, друг друга прячут. И когда все это вываливается в сеть...» Слушайте, там вот нам писала одна из журналисток. Так ведь они же покаялись за это. Так ведь они признали это. Значит, было, поэтому признали. Значит, было, потому что поймали. Потому что понимают, что, может, сейчас не признают. Дальше вообще будет суд.
Нет,
дальше
а затем, посадят. Что значит покаялись, что значит признали? А по статье изнасилования какой срок давности? Я считаю, это должен Следственный комитет возбудить дела, проверку провести, и дальше суд, тюрьма, Сибирь. Либо статья по клевете, если оклеветали. Что это такое? Слушай, в публичном пространстве появляется заявление о групповых изнасилованиях. Это вообще как понимать? Можете себе на секундочку представить, что такое бы всплыло, скажем, среди людей других взглядов? До себя бы оппозиционная пресса уже стала бы на ушах, требуя посадить в тюрьму и осудить. Но по отношению к себе у них какие-то двойные, тройные, четверные стандарты. Но зато смотри, как интересно. МБХ Медиа, Открытая Россия, все оппозиционеры. Они же вообще в бешенстве от того, что всплыло. Вот сегодня ряд из них попытается выйти на улицу. И мы понимаем, что это будет марш извращенцев. То есть кто туда выйдет?
Что они выйдут туда?
Это вообще непонятно. Как, они против Конституции, наверное. Они, правда, не понимают, что поезд ушел. Но кто их туда выводит? Извращенцы, подонки, мерзавцы, садомиты? Не беря еще непосредственно изменников Родины. Галямина, которая взяла денежки, судя по всему, потому что пишут западные. Открытая Россия, которая живет на деньги преступника, находящуюся в розыске Ходорковского, и еще вдобавок организацию, внутри которой насилуют, совершая там все возможные сексуальные издевательства. А освещать это будет юдоль вот кого? Садомитов Эмбахамидия? Ну вот как эти все люди будут рассказывать что-то с умными лицами, знаешь? Зато они с радостью стали поддерживать отца Сергия, даже не знаю, как сейчас его называть.
Притом эти люди... Сергий Романов, старец Сергий.
Ну как он старец уже?
В кавычках старец Сергий.
Ну да.
Ну, есть, сибора отседаю.
Ну да. Ну, то есть, ну, когда человек, ну, абсолютно впал в прелесть и на полном серьезе говорит там всенародно избранному президенту, передай мне свои полномочия, а иначе. Ну, это все, это уже психиатры. Это уже врачи. То есть человек, который вообще забывает, что было сказано, да? Богу Богу, а кесарю кесарево. Который вообще перепутал понятие духовной с светской жизни. Он вообще не видит больше разницы. То есть это самое страшное, что может произойти у человека, который считает себя духовным. Он думал, что он открывается Господу, а попал в лапы дьявола.
Владимир Владимирович, тоже очень важно, кто видел эти ролики с отцом Сергием, обратите внимание, как он зачитывает свои проповеди. Все это идет с бумажки. Он все это читает. И самый ужас, что кто-то ему это пишет. Вот сейчас один вещь мы установили, что старец Сергий уже не священник. Теперь надо установить вещь другую. А кто за всем этим стоит? Кому это выгодно? Мы видели, как он завлекает в свою паству состоятельных и богатых прихожан, которые на джипах к нему туда приезжают. Вы можете открыть также в YouTube ролики «Отец Сергий. Изгнание бесов». И там настоящая отчитка, якобы, вот с первого взгляда. Стоит в храме толпа людей, к ним выходит отец Сергий, как такой бесогон, и подходит к девочке и говорит ей: «Вот ты сидела с 5 лет в компьютере, и в тебя вселился бес». И она подходит к ней с крестом, там, «Как зовут тебя, бес?» И подносит микрофон. Он подносит микрофон и якобы берет интервью у беса. И бес отвечает: «Эйфон». И он говорит: «Вот, бес, эйфон». И здесь я понимаю, где-то в офисе Apple нервно закашляли в Штатах, думая, где тут у нас бес эйфон обитает. Ну, то есть там... откровенно ересь, которая творилась уже давно, а вот с этим заявлением по Путину, ну, опять же, тут есть два момента, что отец Сергий и правда сошел с ума и уже не понимает, что он говорит. С другой стороны, кто-то ему просто эти бумажки подсовывает, чтобы отец Сергий сказал именно это, понимая, что вот такое заявление, оно вызовет шум, люди его будут обсуждать, и отец Сергий опять закарабкается в это все пространство. Но как
ну, слушай,
сказал...
Ну, он себя абсолютно снизвел до этого сумасшедшего шамана. Ну, просто он, условно говоря, выпал в шаманизм. Притом не в настоящий шаманизм, а просто в шизофрению. Ну, это же трагедия. Ну, какая отчитка под микрофон? Ну, что за беседа с бесом? Ну, кому это дешевая показуха? Ну, это же... Ну, как так можно Санта позорить? Ну, нельзя такие слова даже говорить. Ну, нельзя таинство выставлять в таком виде на показ и использовать их для рекламы себя. Ну, это изначально вообще противоречит духу и понятию. Не мой вопрос, это дело к православным, то есть они сами решат. Но я на это смотрю вот просто со стороны, и мне это очень печально. Очень печально. А главное, ну... где же те самые христианские добродетели, которые прописаны? Откуда эта ненависть? Откуда эта нетерпимость? Откуда эта безумная гордыня и тщеславие?
У него и раньше-то была задача совершенно другая. Тут понятно, что он обманом становится священником, потому что человек, который отсидел 13 лет за убийство, просто не мог никак получить крест и выходить на службу, причащать людей. Это все уже как-то от лукавого идет. Но людей-то смутили, потому что многие думали, а вот отец Сергий сейчас попадает под церковный суд. А за что? А потому что он отрицает коронавирус, а потому что он там выступает против чипирования. Ну, то есть, такие набор тем, которые могут всколыхнуть людей. И все сказали, а вот же он мученик власти. Вы посмотрите, вот настоящий христианин, который говорит, что храмы не нужно закрывать. А... Стоп, давайте повернем это с другой стороны. Тут же есть отец Сергий, который издевается над людьми, который уводит всех от Христа, задача священника – вести человека к Христу, уводит всех от Христа к себе и говорит, вот он я, и я есть не, там, даже не то, что мессия, но по факту такой маленький бог, такой слез с древнегреческого Олимпа, и среди людей говорит, давайте я вам покажу чудо, давайте я при вас сейчас разгоню беса. Ну, и разогнали беса из церкви. И этим бесом был отец Сергий.
Мощно, жестко закончил. Роман Голованов, и сегодня вечером не пропустите на Соловьев Лайв премьера Романа Голованова. Он уже волнуется, я чувствую.
Роман, в 20:00.
Все будет хорошо. В 20:00. Хотя можем начать даже чуть пораньше, там покажем, что на улицах происходит. Итак, телеграм-канал Голованов, телеграм-канал Соловьев. Вы слушаете Вести ФМ и смотрите Соловьев Лайв на Ютьюбе. Полный контакт.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.